Принятие в сердце Христа, понимание того, что каждый наш день, каждый вдох и выдох, каждый шаг и каждое событие – часть божественного промысла относительно нас. Осознание этого – самый важный опыт, для обретения которого нам и дана жизнь. И этот опыт – не данность. Накапливая его, человек проходит разные силы искушения, внешние и внутренние. Причем от зигзагов на пути обретения веры никто не застрахован. В том числе и дети священников. Здравствуйте, с вами программа «Вторая половина». Покровский храм в селе Большое Сидельниково, недалеко от Екатеринбурга, еще совсем недавно выглядел по-другому. На его месте были развалины. Такое наследство оставило после себя время богоборчества. Но настал день, и верующие снова начали здесь молиться. Случилось это 4 года назад, когда приход принял иерей Алексей Елисеев.
Это было, конечно, на вербное воскресенье. Мы первую литургию совершали. И вторая литургия – это была Пасха у нас. Тут ничего под открытым морсом, ничего там сверху не было. Вот служили, а потом уже мы летом уже потихонечку, когда сделали крышу, мы в притвор перебрались и там стали уже служить уже под крышей. Уже.
На руинах старого храма поднимается новый, как символ веры народной, сокрушить которую не по силам общественным стихиям, а возрождающийся реальный храм – зримый образ того духовного, который скрыт от глаз и который тоже подчас требует восстановления. Только Господь знает, какими путями человека к нему подвести. Матушка Ирина, жена отца Алексея, в храме с раннего детства, но осознанно пришла к вере спустя много лет. И путь ее был непростым, несмотря на то, что матушка Ирина из семьи потомственных священников. Ее дед – протоиерей Иаков Котельников. Он служил настоятелем в храме святого Георгия Победоносца в селе Слобода в Свердловской области в годы сталинских репрессий. Был по оговору арестован, провел 5 лет в тюрьмах и лагерях. Ни заключение, ни подорванное здоровье не сломили его духовную силу. Он продолжал служить Господу Богу и людям до последних дней своей жизни. Через 3 года после его ухода настоятелем Свято-Георгиевского храма в Слободе был назначен священник Виктор Котельников, сын отца Иакова и отец нашей матушки Ирины. Отец Виктор окончил Московскую духовную семинарию и был рукоположен в священство, уже будучи главой многодетной семьи. Ирина – 8-я из 10 сестер и братьев.
Мама – матушка, действительно. И большая семья, то есть у нас всегда было очень много народу, все время мама даже не успевала со стола убирать постоянно. Вот у меня была подружка Ирина, ее так называли потом Ириночкой. Ее родители приводили из садика к нам, как снова в детский сад. И она иной раз даже забывалась, да, иной раз даже папа, мама как-то вот называла.
Ее детские воспоминания – сельский дедушкин храм, в который ходили всей семьей, и в котором она с младшими детьми даже спала на клиросе во время долгих богослужений. Еще из ярких воспоминаний – Иоанно-Предтеченский собор в Екатеринбурге, где служил папа.
Насколько я помню, все время была с папой. То есть он на службу идет, меня берет с собой. И вот он мне, войдя, там с бабушками оставлял, а сам уходил на службу. И ездила везде. Вот командировка, когда отъезжал, он все время меня с собой брал. Не знаю, почему такое... Потом, видимо, я так с ним и осталась. Почему такое отношение ко мне было, что вот... Как получается, как любимая, что ли, дочка или еще что-то.
Церковная жизнь была ей дана изначально, другой она не знала. Слушала родителей, старших, поступала так, как было заведено в семье.
Я не задавалась тогда этими даже вопросами, я просто жила, как ребенок может быть. Под опекой мамы и папы. И вот даже сейчас папы с мамой нету, чувствуется, что вот они все время с нами.
Она училась в начальной школе, когда родители с младшими детьми переселились из областного центра в село Слобода.
Мы в Слободе в лес ходили все вместе, пикники устраивали, у нас велосипеды были, на велосипедах ездили. Я любила ползать там вот по этим вот тесным скалам георгиевским. Мы еще с подружкой все время собирали подснежники. Ну, то мы их подснежниками называли. Они, конечно, по-другому такие большие, на отвесных скалах растут.
После окончания школы Ирина поступила в вечернее отделение физического факультета Уральского госуниверситета. 6 лет работала и училась. А после учебы ей даже предлагали остаться работать на кафедре. Но в это время, после тяжелой болезни, ушла из жизни любимая мама. Ей было 58 лет.
Ну, видимо, Господь так. Я когда вот это все было, я тоже задавалась этим вопросом. То есть все это, ну, не нам это решать, не нам, видимо, это судить. То есть сейчас я уже сужу совсем по-другому. Тогда, конечно, я и ревела, и что там, все только не было.
Овдовевший отец Виктора продолжал служить в Слободе. Было решено, что к папе переедет Ирина, ведь она единственная из сестер и братьев на тот момент не имела ни семьи, ни детей. Любимая дочка стала помогать отцу в храме, петь и читать на клиросе, но работала она в миру. Церковная жизнь для нее была правилом, обязанностью, но тянула к себе мирская.
Папа очень хотел, чтобы я поступила на регентские курсы, когда я училась в музыкальной школе. Но я, для меня тогда это было как монастырь. Я думала, меня отправляют в монастырь. Вот знаете, вот действительно, вот сейчас вот так вот думаешь, конечно, вот, если бы я знала тогда, сколько я могла тогда для себя получить.
Папа пережил маму на 12 лет. Тоже тяжело заболел.
У него день рождения 19 января вот будет, в крещение. Его привезли именно, он попросился домой уже 19-го. Он говорит, все, домой. Я помню, как его привезли. И он выпил крещенское. Я не ожидала просто, что вот так вот все. Он выпил крещенской водички и заснул. Заснул и впал в кому.
Господь дал отцу Виктору кончину, о которой молится всю жизнь, безболезненную и непостыдную. Но после его смерти словно земля ушла из-под ног Ирины.
Когда мама умерла, а потом папы не стало, для меня вообще все рушилось полностью. То есть я осталась, можно сказать, одна, вернулась в город, обижалась на своих старших сестер, почему так, что там. А теперь я понимаю, это у них уже была своя семья. То есть им у них уже все это понятно, но куда, я, что они там обо мне будут заботиться или еще что-то. Я уже взрослая девочка, мне уже самой как-то надо что-то. Все равно помогали мне, как могли.
Ей тогда казалось, что держаться в жизни больше не за что. Были даже мысли что-то сотворить с собой, чтобы страдания закончились. Она словно выпадала из реальности, погружаясь в свою боль. Вернули к жизни ее слова священника. Именно батюшка тогда подсказал, где она сможет найти выход из душевного тупика. Ирине было под 30, когда она поняла, что в храме ее дом. Встала на клирос. Со временем она все-таки окончит регентские курсы, о чем когда-то мечтал папа. Тогда же, будучи взрослой, она оставалась беззащитной, тонкокожей. После невосполнимых потерь надо было снова учиться жить. Помогли новые подружки, девочки-певчи. Они были младше по возрасту, но тем не менее взяли ранимую девушку под свою защиту. Многому научили. Например, не обижаться, не быть категоричной. Снять с глаз подростковые розовые очки.
Я не хочу видеть плохого. Я не хочу видеть плохих людей. Я не хочу видеть такое отношение, может, бывает какое-то. То есть, ну, не хочу этого видеть. Я хочу видеть только хорошее.
Так не бывает. Жизнь полна оттенков и полутонов. Но выросшая в пространстве любви и молитвы, девушка наивно думала, что в жизни все только со знаком плюс.
Даже ошибки из-за этого бывают. Хочешь сделать вот лучше, а получается наоборот. Как это говорится, медвежья услуга, как говорят. Вот так получается.
Получилось, что только в храме Ирина начала взрослеть. Там ей было хорошо, но не складывается личная жизнь. Значит, решила она, это не ее.
Вся наша семья, они все переживали, что я до сих пор не замужем. Особенно старшие сестры, что я до сих пор не замужем. То есть как-то получается, что я осталась. Вот, они меня как за ребенка считают, до сих пор, наверное, ребенок так считает, что хоть даже младшие.
За устройство судьбы своей новой подруги взялись девочки-певчи. Они и познакомили Ирину с Алексеем Елисеевым. Случилось это на Рождество, и с тех пор супруги называют друг друга своими рождественскими подарками. У Алексея к тому времени был опыт обучения в светском вузе, потом период поисков истины, которые привели его в церковь. Причем его дорога тоже делала зигзаги. Ему, например, посоветовали поехать к отцу Николаю Гурьянову, а он перепутал маршруты и попал в Псково-Печерский монастырь.
Я только вспомнил о том, что когда я там уже зашел в ворота, я такой, так я ж не туда. А потом думаю, а зачем? Думаю, вот красота, она здесь побыть какое-то время. И вот побыл там, помолился, и там и отец Иван Крестьянкин тогда еще был живой. И вот он очень так мне помог. Помог и молитвенно, и подсказал, и письма мне писал.
Отпуская своего ученика из обители, отец Иоанн Крестьянкин благословил его на создание семьи.
Для меня понятие вот, жизнь по Евангелию, это была не какая-то абстракция, это моя была потребность так жить. И я искал человека, который бы, ну, соответствовал немножко, для которого хотя бы это было не какая-то дикая, которую объяснять не нужно было, вот это все.
От знакомства до венчания прошло чуть больше месяца, но выбор они оба сделали уже в первый день.
Человека немножко все равно видно. Вот, и человек соответствует моим представлениям вообще о жене, о том человеке, с которым я буду счастлив, я разделю это земное бытие, вот, с человеком, с которым бы я хотел, чтобы у нас были дети. Вот. Ну, я не знаю, я это увидел.
Не знаю, это, видимо, как-то вот не объяснить. Вот оно, видимо, мое, которое я ждала. Я не привыкла жить самостоятельно, наверное. Вот я не представляю даже. Нет, что-то я делаю, как-то что-то я помогаю, но все решает за меня отец Алексей. Все вот эти житейские проблемы, все вот это все полностью на нем. Так же при папе было.
Матушка Ирина думает, что ее родители горячо молились на небесах, чтобы она обрела вот такой семейный очаг, надежный тыл. Правда, не все и не сразу в семье складывалось гладко.
Я не скажу, что я прямо такой покладистый. Я где-то я требовательный, где-то, может быть, даже чересчур требовательный. Вот, хотя потом думаю, ну, для чего?
Характер у меня есть. Есть у меня характер, действительно. Может, я сама этого не замечаю. То есть, когда там была вообще совсем, может быть, такая скромная, тихая. Есть у меня, да. Как отец Алексей, могу и сказать, и все это. Хотя, конечно, я на раз учусь и учусь, что терпение, смирение. Что без этого не прожить. Лучше лишний раз промолчать.
Отца Алексея рукоположили спустя 3 года после венчания. Тому были свои причины. Господь готовил их к служению. И даже первого ребенка послал не сразу. Они должны были оба пройти начальную школу воспитания в себе, терпения, смирения, принятия. Они учились слышать голос Божий, следовать Его воле.
Это просто необъяснимо. Бывает как-то вот, как помощь ниоткуда или еще что-то, или как-то разрешается все. Не знаю, даже это не объяснить.
Новая жизнь под ее сердцем зародилась, когда отец Алексей стал священником. Первенца назвали Виктором в честь деда, отца Виктора Котельникова.
Соредит себе вместо кадила что-нибудь там, наденет на себя там, и вот так вот тоже ходит там, берет молитвослов, «Лёля-малёля». Где-то вот какой-то вот такой вот молитвы или Лёля-малёля. Почему Лёля-малёля? Молитвы или что? Вот у него были Лёля-малёля.
Виктору сейчас 17 лет. Он помогает отцу Алексею во время службы, но выбрал для дальнейшей учебы светскую специальность. Дочь Лиза учится в 9 классе и пока с жизненным выбором не определилась. Впрочем, родители не настаивают на духовном образовании детей. Все случится в свое время, если на то есть Божий промысл. Правда, батюшка возлагает надежды, что его дело продолжит второй сын, Семен. Мальчик – внучатый племянник матушки Ирины. Он пришел в семью несколько лет назад, после того, как жизни его молодых родителей оборвали страсти земные. Батюшка и матушка привели его в храм, к причастию. Показали, что есть совсем другая жизнь, где люди любят друг друга и Господа Бога. Служение отца Алексея – не только возрождение Покровского храма в селе Большое Сидельниково. Он – помощник начальника Государственного управления Федеральной службы исполнения наказания по Свердловской области по организации работы с верующими. Сам принявший обет трезвости 15 лет назад, священник ставит во главу угла и работы в госструктуре, и своего пасторского служения – именно трезвение.
Добродетель трезвения – это все-таки основа христианской жизни, вот, и стал больше углубляться в эту тему, что больше для себя узнавать.
Ни одному человеку отец Алексей помог встать на путь исправления, так что нагрузка и ответственность у него колоссальные, а еще и забота о семье.
Даже не знаю, кто это сказал, но я записала себе это высказывание. Любой женщине, тем более матушке, необходимо занять место за мужем, а не рядом, и тем более не впереди. Надо промолчать, когда хочется ответить, смириться, когда хочется настоять на своем. И это тоже служение, тоже молитва. Мне это высказывание очень понравилось. Вот. У меня, к сожалению, не всегда это получается.
Но на то и семья, чтобы учиться терпеть, смиряться и смирять, просить прощения и прощать, как говорится в Святом Писании.
Друг друга немощи носить. Мы и других, которые с нами, мы с которыми контактируем и в своей повседневной жизни с людьми, ну и к ним через вот семью, через эти отношения передаются вот эти добрые чувства и любовь и на остальных людей.
Как символ несокрушимой веры поднимается из руин новый храм, а вместе с ним тот, который скрыт от глаз и который тоже постоянно обновляется, восстанавливается. Ведь Господь знает, как человека к этому подвести. Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи. Мир вашему дому.